Здравствуйте, мы вновь встречаемся с Николаем Николаевичем Мишустиным, руководителем рабочей группы Мосгордумы по защите детей и семей от ювенальных технологий. И опять наш разговор про те самые, так сказать, не только ювенальные, но и электронные технологии чипирования, отслеживания, так сказать, тотальный контроль и так далее, то, что сегодня волнует вот наших телезрителей, нас с вами, как православных людей тоже. И просто как граждан, собственно говоря. Ведь на самом деле это ведь касается не только православных, но это касается всех. И давайте возьмем биометрические паспорта, которые вроде бы говорили, что будут необязательны, а сейчас выясняется, что будут нет, все-таки будут обязательны и у всех будут. Да? И при этом, когда спрашивают у паспортистов, мол, а что, для чего они? Говорят, это ускорило, облегчило нашу работу. Спрашиваешь, а чем облегчило? Ответа нет внятного. То есть не могут они просто, а чем облегчило-то? И нет, вот, ну, как начинаются какие-то косвенные. Так что это такое? Это все нужно рассматривать в контексте или нужно разделять? Там, допустим, паспорта биометрические, ну, соответственно, перспективы чипов, да, там, ну, электронные дневники в школах. Много, так сказать, вот технологий, которые нам говорят, а что вы все это объединяете в кучу? Это все как бы разные сферы.
Я вам могу с разных точек объяснить, как это все в одну кучу стягивается.
Так-так.
Значит, ну вот уже говорили об интернет-дневнике. То есть вот масса согласия на сбор персональных данных, которые нужно дать согласие отдавать в школу. Ну тут фамилия, имя, отчество, семейное, социальное, имущественное положение, профессия, специально занимаемая должность, сведения о социальных льготах, результаты медицинского обследования, принадлежность лица конкретной нации, этнической группе, расе, деловые и иные личностные качества носят оценочный характер, финансовое положение, реквизиты личного счета.
То есть, подождите, вот мой ребенок не отдавал такую, мы не давали такую информацию.
Вот это вот свежее согласие, заявление субъекта на обработку персональных данных подопечного. Причем я говорю подопечного, уже не ребенка, а подопечного. То есть подразумевается, что родительские естественные права отчуждены. Государство, все дети становятся подопечными. А уже нет родительских прав, а есть права опеки, которые в ускоренном порядке государство, ювенальные технологии может спокойно отчуждать, как ему хочется. Вот это вот согласие. Эти все данные собираются и по интернету передаются третьим посредникам в департамент информационных технологий. Вот, конечно, в школе они даже не нужны.
Но не все же сдают эти данные.
И вы вот... знаете, вот здесь вот уже в этом согласии стоит галочка по всем пунктам, что и отказаться от этого согласия нельзя.
Ну хорошо, а вы отказываетесь, что дальше?
Ну вот, по крайней мере, я отказываюсь. И когда, ну не все, так сказать, с правовой точки зрения граждане подкованы, я им говорю, что по Конституции распространение сведений о лице может быть только с его согласия. И принуждать к подаче этих сведений никто не может. Но я вам уже говорил о том, как временными правилами электронной записи нельзя было записать ребенка ни в школу, ни на детский отдых, ни в спортивную секцию, ни в дом детского творчества. Без компьютера. А чтобы сделать электронную автоматизированную обработку, нужно подписать эти согласия. И дать согласие на сбор, распространение, накопление, копирование всех этих данных. И причем был указан пункт для трансграничной передачи. Вот заявление о согласии на обработку персональных данных. Это вот было того года, это вот сегодня свежее. Здесь прямо написано. Обеспечение, родители дают согласие на обеспечение мониторинга соблюдения прав детей.
И вот я мониторинг, вам показываю... то есть это ювенальная технология как раз.
Да, и вот я вам рассказываю, что в конце августа была принята инструкция от 27.08.2030. Называется «Инструкция по организации работы образовательных учреждений подведомственных департаменту образования города Москвы в случае пропусков обучающихся учебных занятий». То есть если в течение суток, даже дня, ребенок не пришел в школу и, значит, родители не сообщили о том, что они там на дачу уехали, в отпуск куда-то или еще что-то, и что ребенок заболел, в течение суток домой приходит комиссия по делам несовершеннолетних и запускается действие регламента межведомственного неблагополучия по, значит, регламент межведомственного взаимодействия по выявлению семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации.
Это вы все цитируете документы, уже
документы уже изданы, да, все, так сказать, по интернет-дневнику. Вот у меня был случай в Московской области. Опоздал ребенок, отличник, спортсмен, в школу. А система автоматически выдала справку в КДН, и всех вызвались. Была, так сказать, семья потомственных офицеров. Ветеран пришел в эту КДН, а там также несколько бедолаг, которых автоматически в КДН отправили информацию, и их вытащили, и хотели изъять детей или наложить штраф.
Давай, поясним,
и он, ветеран, доказывал, что его отличник после соревнований, так сказать, потом еще всю ночь делал уроки и опоздал в школу. То есть по этим интернет-дневникам ситуация будет отслеживаться, как это делается в Финляндии, автоматически формироваться отчет и передаваться в местную комиссию по делам несовершеннолетних. Здесь это прописано.
То есть это будет в будущем?
Это что... уже с этого сентября в городе Москвы, уже в некоторых школах.
В некоторых?
Да,
но потому что,
Москвы.
Что, допустим, вот я через электронный дневник, который есть у моей дочери, мы получаем только задания.
Да, вы получаете только задания. Но вот в соответствии с этой инструкцией, доступ к вашему электронному дневнику получат все комиссии по делам несовершеннолетних. И Финляндия уже отнимает детей за неуспеваемость. Так вот, следующий момент. Фактически компьютер будет формировать систему, скажем так, находить, так сказать, детей не пришедших, опоздавших, и передаваться автоматическим образом через это согласие на сбор и обработку
персонажа.
Вы видели? То есть вся эта информация может передаваться во все третьи лица. То есть автоматически будет в соответствии с этой инструкцией передаваться, так сказать, в комиссию по делам несовершеннолетних. И тут прямо есть отсылка на регламент межведомственного взаимодействия. А вот по этому регламенту все вот эти вот случаи дикой ювенальной юстиции, когда мама пришла домой, а ребенка нет. Она одна углебается, мать-одиночка, они посчитали, что если ребенок один дома делает занятия, за ним присмотр, пришли, изъяли. Собственно говоря, с чего? И мы поставили вопрос о создании нашей рабочей группы, когда количество таких случаев в Москве преодолело десяток, когда по совершенно упрощенным понятиям стали, и когда мы начали искать, на основании чего же начали просто так самоуправно забирать детей, мы вышли на этот регламент. Здесь по этому регламенту даже детский рисунок ребенка в садике, я и моя семья, передается в комиссию на предмет для анализа, на предмет изъятия ребенка. За отсутствие апельсинов в холодильнике, даже если у ребенка
это да,
АТС,
это да.
Тут 10 критериев. За любую ссадину на коленке могут отнять. Тут свыше 10 критериев, как упрощенно, без суда и следствия, отнять ребенка. То есть фактически этот вот документ полностью в соответствии с теми международными нормами изъятия детей отработан. До настоящего времени он из-за сопротивления общественности как-то не работал, его не придерживались, потому что это тот же подзаконный акт, да, это незаконно, да, применяться, да, не может. Но в результате любого эксцесса родительства, дефекта, деликта, он сразу запускается. И, в общем, ну, и самое интересное, когда врываются обследовать семью, вот чтобы оставить ребенка, все эти комиссии, они обязаны с понятыми на месте составить порядка 10 актов. А если они ребенка изымают, то они могут потом месяц спокойно в тиши кабинетах писать все, что им хочется. И вы посмотрите зайдите на сайт любого суда, там, наверное, где-то пятая часть всех дел об лишении родительских прав. То есть вот эта вот подзаконная система, она создана. Сейчас идет перегруппировка, потому что эти наиболее одиозные законы ювенальной юстиции, которые через депутатов пытались продавить через Государственную Думу в виде закона, общественность отбила. Сейчас на основании вот этих подзаконных актов они пытаются пролезть с другой стороны через все эти регламенты, межведомственные инструкции. Но мы проверим, они зарегистрированы в Минюсте или нет. Так вот, система абсолютного ювенального электронного контроля за семьями, вот я продемонстрировал, как создано.
Николай Николаевич, а можно ведь, допустим, если что-то, если ты отказываешься, вот правильно, опираясь на свои конституционные права, говоришь, там, я не буду давать сведения эти о, да, там, сказать, моих детях, о нас самих, да, так сказать, вам. Ну, не буду, я отказываюсь. Дальше что?
ничего. Вот меня приглашали выступить с лекциями в несколько школ, в несколько городов. Я выступил, целыми школами родители отказались, потому что, чтобы принудить подписывать эти согласия, закону нужно сломать нашу конституцию. Да. Норму прямого действия. Законов нет. И любой может отказаться и от прививки, и от этих согласий, и от этого обязательного интернет-дневника. От всего можно. И у меня есть масса примеров, как это отказались. Ну а там, где не отказались, ну там был поставлен вопрос о увольнении человека за неполную, так сказать,
то есть бороться, служебную...
Да,
бороться все, возможно, все... на основании тех законов, которые,
да,
у нас
масса,
пока, слава
законов,
Богу,
действуют. Вы знаете, почему можно бороться? Вся система законодательства у нас, она еще не сломана. Она содержит вот этот исторический некий такой инерционный тренд, так сказать, континентальной системы права, который, в отличие от англосаксонской, основан на преемственности сохранения неких традиций. И в семейном кодексе, и в конституции, и в других правовых актах, оно, скажем так, и в гражданском кодексе, и в уголовно-процессуальном, оно еще содержится. Сейчас мы только порядка, ну вот последние, они 15 лет пытались вживить эти ювенальные нормы по всему максиму законодательства, и фрагментарно, вот сейчас мы уже вычислили порядка 100 ювенальных норм, которые уже вживлены по всему массиву законодательства, но они еще не действуют, потому что заявление президента о суверенитете семьи, они в какой-то степени отрезвляют головы тех людей, которые хотят торговать детьми. Но через подзаконные акты все-таки идет насыщение, и может получиться такой момент, что как только политической воли у национальных лидеров не хватит, у нас детей начнут продавать тысячами за границу. Вы посмотрите, уже за эти неполные 20 лет мои знакомые подвели отчет, 1 000 000 детей было изъято.
И
в нашей стране. И фактически все это социальное сиротство, они сами признают, на 80% это дети приживых родителей. Ну так почему вы не создаете семьям нормальные условия для развития полноценного функционирования семьи? Почему вы решаете вопрос изъятия ребенка? Сейчас уже преступников оставляют дома, они сидят в этих электронных браслетах. А оказывается, так сказать, это допустимо, даже преступников, уголовников. А ребенок в доме, так сказать, если вдруг она попала на учет, оставаться не может. То есть фактически идет уничтожение семьи как таковой, и ничто не останавливает. И я вот ставлю, так сказать, первое, ну если вы уже начали говорить о суверенитете семьи, то давайте так, чтобы закрыть проблему абортов, мы должны каждой матери гарантировать прожиточный минимум ребенка, социальное пособие в рамках прожиточного минимума, чтобы не отказывались, потому что обычно эти аборты первичные, это на 80% это в дальнейшем бесплодие. А потом эти бесплодные матери, так сказать, сделали карьеру, заработали денег, а детишек нет. И они порождают это суррогатное материнство, они являются, рождают рынок этих перемещенных детей, это ювенальная юстиция, то есть искажение системы координат востребован. Второй момент, это у нас есть материнский капитал, ну а третий президент сказал, что надо многодетных приравнять к приемным, выплатить 100 тысяч. Еще, если многодетным будете по 100 тысяч платить, то я думаю, уже каждая женщина, да, будет держаться и за семью, и за традиции, и за все остальное, так сказать, чтобы обеспечить. Без... И ресурсу этого для государства нет. Есть, пока нет политической воли. Но это мы отклонились,
да,
так сказать. Значит,
вот я хотел перевести немножко в другое, как бы, русло беседы. Вот хотел процитировать, есть такой американский режиссер Арон Руссо, который лично был знаком с Рокфеллером. И вот за несколько месяцев до своей смерти в одном из интервью он, значит, написал: вся программа, то есть это из беседы с Рокфеллером, да, по крайней мере, насколько мы можем верить. Вся программа, речь идет про вот эти вот радиоэлектронные метки, чипы, так сказать, которые идентифицируются с помощью радиоволн, да, радиочастотной идентификации, RFID, вот это вот. Вся программа включает в себя создание всемирного правительства, где все люди имеют вживленный в тело микрочип радиочастотной идентификации. Все деньги будут находиться в этих чипах, наличных денег больше не будет. Если им покажется, что вы слишком экономите на налогах, они просто снимут деньги в цифровом формате. Если вы протестуете, они просто отключат вам чип, и у вас больше ничего не останется. Это то, что мне лично сказал Рокфеллер, пишет вот Арон Руссо. Вот, насколько, да, вот часто, как бы, вот когда ставится так вопрос, Говорят, православные пугают, что вы выкликушествуете, зачем это все, что вы, так сказать, что вы придумаете. И даже есть некие разногласия и в церкви, разные священники, допустим, ну, я не буду сейчас называть имена, но говорят, ну, действительно, как бы, что, стоит ли православным бояться какого-то чипа, ведь это, как бы, с нами Христос, с нами Бог, кто боится этого. Да, а другие говорят при этом, что, что речь идет не о том, чтобы бояться чипа, а бояться как бы той системы, и не бояться,
зависимости, а просто... от глобальной информационной системы,
знать,
которая уничтожит
промысел
Божий о человеке.
То есть знать, куда тебя ведут просто.
Да, да.
А куда нас ведут?
Ну, вы знаете, наверное, 80% в интернете – это порноконтент. Поэтому
ну что, интернет у нас ведут, что
ли? Это мировая помойка. И я, когда вот эти пытались, я так чиновникам прямо в глаза и говорил. Вы своих детей заставите в помойке ковыряться и выбирать в этой помойке что-то лучшее. Они нет. А детей наших через интернет, вы в эту интернет-помойку всех хотите воткнуть. Когда они не обладают критическим сознанием и не могут. Что касается вот всех этих чипов высказывания. Вы знаете, вот перед 30 сентября уже анонсировала правительственная комиссия по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни приняла решение о подготовке к введению единого удостоверения личности и выдаче ОЭК не ранее января 2015 года.
Мы говорим про универсальную электронную карту.
Да, универсальную электронную карту, универсальный документ, значит. И на основании чего эта электронизация России вводится? На основании Кенавской хартии глобального информационного общества, подписанной в 2002 году, Женевской декларации принципов построения информационного общества, глобальная задача в новом тысячелетии, план действий по построению глобального информационного общества 2003 год и также тунисское обязательство и тунисская программа для информационного общества 2005 года. То есть без учета мнения народа все эти международные документы были приняты. Значит, и, собственно говоря, внедрение электронного документа и сбор всех персональных данных о гражданах с автоматизированной обработки идет так сказать, не на основании конституционных требований, а на основании, так сказать, международных обязательств данных.
Да, но вы же знаете, что...
То есть нас привязали к этой системе международных координат.
Но подождите,
мы имеем протоколы данных, стандарты передачи информации, оборудование, все импортно. И вы сами прекрасно понимаете, что там жесткая конкуренция, рынок, и просто государство используется для монопольного захвата, скажем так, информации, а впоследствии и ресурсов, и, так сказать, сбыта вот всех этих китайских электронных железок. С 1 января вот вышло, мы проводили круглый стол. Самое интересное, мы за 2 недели пригласили чиновников 20 ведомств, участвующих в этой программе, на наш круглый стол в Госдуме, который мы 7 октября проводили против электронного рабства. Ни один этот чиновник не пришел. О каком, извините, публичном общественном обсуждении они ставят речь? Так вот почему, когда мы проводили одно из заседаний в 2010 году рабочей группы по защите семьи, детей от ювенальных технологий, мне попался на руки документ о внедрении ОЭК в городе Москве, которые совершенно тайно, кулуарно пытались продавить в городе Москве. Я тогда проинформировал общественность, в аппараты Мосгордумы пришло там свыше 10 тысяч обращений телеграм, фактически парализовав его. И вот под таким давлением в закон была внесена поправка, что могут как раз услуги предоставляться в иных формах. Их, правда, не указали в отраслевом законодательстве. Но, по крайней мере, этой маленькой уступочки мы тогда добились. И спасибо всем, кто меня поддержал.
Нет, ну, во-первых, вот сейчас... выступила церковь,
да,
именно против того,
вот сейчас это... какая ситуация? Проект ОЭК заспотыкался по всей стране. Было принято, вот за все эти 3 года выдали всего только 90 тысяч карточек, то есть под административной дубинки. А количество отказов от ОЭК пришло невыносимое, то есть просто масса. И ОАО ОЭК, в этой частной компании, которая будет выдавать эти карты, не знает, что с ними делать. И вот чтобы хоть как-то спасти положение... Потому что регионы не хотят финансировать этот абсолютно сомнительный проект.
Хотя есть республики, где, ну, Чуваши, например.
Всего 4, так сказать, региона, которые выделили деньги. И причем заложено-то 160 миллиардов на изготовление этой ОЭК было. А у нас, извините, сейчас на Дальний Восток 40 миллиардов найти в государство не может. Вот меня поражает, на какую-то игрушку люди, которые не наигрались в игры, и карточки, которые будут потеряны через год, такие деньги. То есть, значит, следующий момент. Так вот, количество отказов невыносимо. Из этого ОАО ОЭК стали уже выходить эти вот партнеры, так сказать, оно фактически банкрот. И чтобы хоть как-то спасти положение, они сейчас пытаются запустить с 2015 года обязательный электронный паспорт, который будет создаваться на инфраструктуре ОЭК. В каждом субъекте создается, скажем так, частно-государственное партнерство, которое будет заниматься этими проектами и создавать все эти объединенные, совмещенные базы.
Послушайте, то есть... может быть здесь ни при чем страшилки, может, речь идет просто об обычном распиловке, вот, так сказать, привычной распиловке денег, так сказать. Бабло просто люди качают, как бы, карточками или паспорта, так сказать. Огромные же затраты, ну, огромный, большой масштаб, так сказать, вкусный такой, да?
Вы знаете, вы не ошибаетесь. Я однажды прямо спросил человека, который сейчас эти, все это компьютерное железо для некоторых регионов поставляет в поликлинике вот эти сервера для медицинских баз, так сказать, ну вот, то есть сосредотачивать всю информацию, медицинские карты и так далее в интернет-виде, которые также будут взломаны и каждого органа могут пустить. И он сказал, что от 300 до 50% в этот проект они спокойно закладывают боковухи. Понятно. Потому что на чипы, так сказать, рынок постоянно прыгает, внутри этого железа не проверить, какая там плата, деталька стоит. То есть, и фактически эти проекты развиваются, пока есть очень сильно коррупционная составляющая. Вот я неоднократно озвучивал стратегию победы в информационной войне. Первое – это защита семьи в нравственной, социальной и экономической сфере. Защита суверенитета семьи и защита детей любой ценой от потоков этого зла. А второе, понимая, что за 20 лет либеральные дезинформационные СМИ сами с эти потоки массовой дезинформации и, скажем, деморализации населения не остановили. Они всех нас немножко этим подзаразили. Мы должны этим очиститься. И здесь выползает очень интересный момент. Я все не понимал смысл христианского терпения. И вы знаете, и вот борясь с этими нововведениями, я понял, что поразило сейчас гей-Европу. Это дух приспособленчества, когда ради комфорта, ради защиты имущества они поклонялись Наполеону, Гитлеру, вливались в его армады и шли на нас. То есть они пытались приспосабливаться к любой ситуации. И даже к той абсолютно откровенной извращенческой идеологии, которую им сейчас навязывают, в том числе основанную на трансгуманизме, так сказать, они тоже приспосабливаются. А что делает русский человек? Русский человек терпит, не ломается, не приспосабливается. И даже не воздавая злом за зло, он не становится злым. И вот как раз смысл вот этого терпения, что мы терпим, не ломаем свою внутреннюю духовную сущность, сохраняем ее и терпим. А камертоном для этой сущности являются 10 заповедей, являются нравственные ориентиры, заданные нам традициями нашей тысячелетней цивилизации и переданные нам предками. Поэтому у нас вот как раз того, о чем вы говорите, это на нашей почве уже 20 лет ломают, а все, так сказать, плохо приживается. Если в Европе действительно они, так сказать, попадая в полную зависимость от интернета, от этого комфорта, будут испытывать все вот эти вот общества, то у нас общество, увидев, так сказать, предусмотрев эти угрозы и опасности, начало сопротивляться. И я очень благодарен, что наша группа поднимала много вопросов. Одни из первых против ювенальной технологии на всю страну громыхнули, против секс-просвета, вы недавно слышали, о чем Астахов стал говорить, против этих всех извращений приняли закон против пропаганды гомосексуализма. И вот это третий вопрос, самый страшный, который мы поднимаем, это против универсальных, против электронизации населения. И вы знаете, самое страшное в этом зависимости. Я уже в поликлиниках второй раз вижу детей, которые берут вот этот планшет, вы знаете, мне страшно на них смотреть, которые управляют им носом, и я посчитал, он за 2 минуты просмотрел по несколько секунд 5 мультфильмов, прослушал, так сказать, несколько песенок и усмел просмотреть несколько начал фильмов. То есть абсолютно рассредоточенное, разодранное мышление, клиповое. Ребенок не может ни на чем сосредоточиться. И именно опасность компьютера, телевизора, интернета, что она формирует у детей клиповое, рассредоточенное сознание. И он последовательно не может мыслить. Он не может, так сказать, логически думать. И он не может сам принимать правильные решения. Он, значит, попадает в зависимость от этих образных картинок. И как раз источником вот этих все на отточенных навыков страстей являются интернет. И вот я говорил, если человек может отключиться, вы, так сказать, выключив этот планшет, телевизор, то когда этому человеку вживят чип, он уже будет в этой системе находиться. И вот я вам приведу приказ Минпромэнерго от 7.08.2007, номер 311, об утверждении стратегии электронной промышленности России за период до 2025 года. В нем на 59-й странице прямо указано: должна быть обеспечена постоянная связь каждого индивидуума с глобальными информационными сетями типа интернет. Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль. Тиражи такой продукции превысят миллиарды штук в год из-за повсеместного распространения. Вы теперь понимаете, для чего сколка, для чего эта чипизация? И вы правильно сказали, что теперь уже с биообъектом. Сейчас уже люди за границу не могут выехать, если они в холку собаки не внесут чип, а на живот, так сказать, не нанесут штрих-код. Тоже биообъект, понимаете? То есть развивается человек до уровня биообъекта. И вот сейчас Форсакт, проект «Детство 2030» сбили. Сейчас, значит, проект «Образование 2030» разработан. Его почитать – это просто кошмар.
А вот об этом проекте мы давайте поговорим с вами как раз в следующей передаче, потому что достойно действительно отдельной темы. Спасибо за интересный рассказ. Я надеюсь, что мы будем продолжать. И самое главное, что будем не только рассказывать, но и говорить людям, ну, может быть, не формулировку, как сопротивляться, но, по крайней мере, пути, как, так сказать, все-таки сопротивляться вот тому, что нам навязывают. Спасибо.